военной части, но как империя без войн, поэтому приходилось участвовать в баталиях. Так он сразил германцев, но не устоял перед природой. Римлян сразила чума. Кроме того, Марк Аврелий оставил философские записи, 12 написанных на греческом языке рассуждений о самом себе. Тем временем в Англии доблестные Бобби, именно так называют блюстители порядка на Туманном Альбионе, обзавелись колесами. В этот день, в 1912 году, на улицах Лондона появился первый полицейский патруль на мотоцикле. Германия пошла дальше. В этот день, в 1933 году, там была организована тайная полиция, гестапо. Она была создана на основе политического и разведывательного отделов прусской полиции, ряды которых были пополнены тысячами нацистов. Так была раскинута мощнейшая тайная сеть, причем деятельность гестапо не регламентировалась никакими законами. Дальше историю все знают. Но опять-таки не будем о грустном. Лучше поднимем бокалы за IQ, ведь сегодня весь мир отмечает Международный день интеллектуальной собственности. Наш следующий герой как нельзя лучше подходит на роль лица праздника. В этот день, в 1900 году, родился американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки сил землетрясений, Чарльз Рихтер. Июльскую революцию во Франции можно сравнить с землетрясением. Наиболее ярко ее изобразил художник Эжен де Лакруа. Речь идет о полотне «Свобода, ведущая народ». Впервые «Свобода» была выставлена в Парижском салоне в мае 1831 года, где картина была восторженно принята и тотчас куплена государством. Из-за революционного сюжета полотно в течение приблизительно 25 лет не выставлялось на публике. Полюбоваться картиной можно сейчас в Лувре, что в Париже, а создатель шедевра Делакруа родился в этот день в 1798 году. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
Международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Девять часов утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Срочные сообщения от информационных агентств. В Волгограде у КПП юридической академии МВД обнаружено два баллона с алюминиевой пудрой и проводами. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах города. Два объемных баллона, предположительно объемом 2,3 литра, наполненные алюминиевой пудрой с торчащими проводами, обнаружены возле КПП юридической академии, сообщил собеседник агентства. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Напомню, что рано утром произошел взрыв у здания городского ГИБДД в Волгограде. Жертв и пострадавших нет. На месте взрыва образовалась воронка метр на полтора. Разнесены бетонные ворота. ЧП произошло, напомню, рано утром в Ворошиловском районе города. Имя сына генпрокурора Юрия Чайки фигурирует в деле об убийстве. Об этом стало известно Life News, которая сообщает, что у следствия по делу о подпольных казино появились показания засекреченного свидетеля. Он рассказал, за что убили Алексея Прилепского, водителя одного из фигурантов громкого дела Марата Мамыева, правой руки короля подпольного и горного бизнеса Ивана Назарова. Прилепский был единственным человеком, который передавал деньги подмосковным прокурорам, и он же знал о том, что часть этих средств идет лично сыну генпрокурора Артему Чайке. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин намерен обратиться к генпрокурору с просьбой разобраться в ситуации, где находятся средства, предназначенные бюджету Москвы от продажи пакета акций Банка Москвы. Столичное правительство в феврале продало ВТБ 46% акций банка и 25% столичной страховой группы, владеющей акциями банка, суммарно за 103 миллиарда рублей. После этого между ВТБ и прежним руководством банка во главе с Бородиным разгорелся конфликт. В интервью агентству РИА Новости бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин сказал, что деньги не попали в бюджет города. Федеральная антимонопольная служба направит предупреждение руководителям нефтяных компаний о необходимости стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также запросит с них объяснение о причинах возникновения товарного дефицита. Такое решение принял руководитель ведомства Игорь Артемьев по итогам состоявшегося накануне совещания с представителями Российского топливного союза. В пресс-релизе ведомства отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается сейчас в Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине и в Алтайском крае. В ближайшие дни многие регионы могут остаться без топлива, считают в топливном союзе. Сегодня же Роснефть объявила, что с начала года снизила экспорт бензина почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весь объем направлен на внутренний рынок. США эвакуируют из Сирии сотрудников посольства в Дамаске, чье присутствие в стране не считается необходимым. Госдепартамент призывает всех американских граждан воздержаться от любых поездок в Сирию, говорится в обращении внешнеполитического ведомства. Американцам рекомендуют покинуть страну, пока доступно быстрое транспортное сообщение. Президент Бурятии переименован в главу республики, депутаты народного Хурала. На очередной сессии внесли изменения в Конституцию региона. За поправки проголосовало большинство депутатов. Возглавляющий сейчас республику Вячеслав Наговицын останется президентом до 2012 года, то есть до момента истечения полномочий. Главой республики будет называться новый руководитель Бурятии. В Сибири число пожаров выросло вдвое, до 65. При этом в МЧС отмечают, что площадь горения сократилась на 200 гектаров, до 1000. Крупных пожаров нет, сообщили в Сибирском центре министерства. В МЧС дают высокий 4-й класс пожароопасности лесов в Алтайском крае, Забайкалье и в Бурятии. В ликвидации действующих очагов задействовано более 700 человек. Талибы 5 месяцев рыли тайный ход для заключенных Кандагарской городской тюрьмы. В понедельник по тоннелю более 500 человек смогли совершить побег. Среди них 100 полевых командиров талибов. Побег происходил ночью в течение 4 часов. Боевики в качестве отвлекающего маневра взорвали бензовоз у ворот колонии. В учреждении отбывают наказание 12 тысяч человек. Американская экономика может уступить первенство Китаю уже в 2016 году, пишет Market Watch со ссылкой на последние данные Международного валютного фонда. Издание отмечает, что большинство участников рынка не готовы к смене лидера так скоро. В основном эксперты предполагают, что это произойдет через десятилетие. Дмитрий Гаврилов, Радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. В Сиднее плюс 21 дождь, в Веллингтоне плюс 12, в Сухуми плюс 11, в Душанбе плюс 32, в Лейпциге плюс 17 дождь, в Кишиневе плюс 21 градус дождь, в Петербурге переменная облачность плюс 18, в Москве такая же погода плюс 18, переменная облачность и без осадков.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Московская «Динамо» сыграла в ничью с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче чемпионата России. Заключительная игра 6-го тура премьер-лиги завершилась со счетом 2-2. Один из мячей забил Роберто Карлос. Знаменитый бразилец реализовал пенальти и таким образом отличился за «Анжи» впервые в официальных матчах. Также у гостей отметился «Ангва», а у «Динамо» забивали Кокорин и Мисимович. Итоги встречи подвел исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Силкин.
Игра проходила с нашим преимуществом, но удаление, которое произошло во втором тайме, оно, конечно, все перевернуло с ног на голову. Но тот настрой, который у ребят был и запал, позволил нам эту игру свести в ничью. Я поблагодарил ребят за отдачу, за настрой, который они проявили на протяжении всей игры. Я думаю, вопрос был, наверное, с мотивацией, потому что даже учитывая последнюю игру, команда во втором тайме выглядела и в физическом плане, и желание было больше, чем в первом тайме.
Наставник Анжи Гаджи-Гаджи, в свою очередь, отметил, что его подопечные допускали оплошности в обороне.
Ну, сегодня, мне кажется, мы в обороне допустили многовато ошибок, плюс надежность контроля мяча. То, что получилось, в первую очередь, из того, что получилось бы, я отметил то, что мы с начала второго тайма, ну, каждый из игроков стал играть несколько лучше, удалось несколько так перестроиться. Это тоже непросто, когда игра не идет, вроде бы хорошо знакомые элементы не получаются. Это не просто перестроиться. И я думаю, что мы так несколько лучше начинаем играть в атаке.
Чешский тренер Милош Аржига, который покинул пост наставника Атланта, начал переговоры с другим клубом континентальной хоккейной лиги. О каком именно клубе идет речь, Аржига не уточнил. По словам специалиста, теперь переговоры затянутся, потому что впереди праздники. Во время второй встречи я намерен обсудить такие вопросы, как сфера моей компетенции, назначение помощников и условия контракта, сказал Аржига в интервью РИА Новости. По неофициальной информации, тренер ведет переговоры с Салаватом Юлаевым. Женская сборная России по хоккею заняла 4-е место на чемпионате мира. В поединке за бронзу наши хоккеистки уступили команде Финляндии 2-3 в овертайме. Турнир проходил в Цюрихе. На этом о спорте пока все.
Девять часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Правду нельзя скрывать. В Киеве начались памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Процесс признания Южной Осетии необратим. Россия и ЕС шагнули к отмене виз, и георгиевскую ленточку в Молдавии могут запретить. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Панихиды по жертвам Чернобыльской катастрофы, которую совершил патриарх московский всея Руси Кирилл, сегодня ночью в Киеве начались памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине трагедии. 26 апреля 1986 года в 110 километрах от украинской столицы взорвался 4-й энергоблок АЭС. Авария коснулась 17 стран Европы. В ее ликвидации принимали участие свыше 800 тысяч человек, лишь четверть из которых живы до сих пор. Сегодня память жертв катастрофы в Чернобыле почтят президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Накануне, вручая в Кремле государственные награды ликвидаторам Чернобыльской аварии, глава российского государства назвал главным уроком этой страшной техногенной катастрофы 20 века необходимость говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистической, впоследствии оборачиваются трагедиями людей. Тему продолжит Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 86 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях, ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации. Эти события напомнили человечеству, что расслабляться нельзя, отметил Дмитрий Медведев. Во вторник, 26 апреля, президент России планирует посетить Чернобыль. Он примет участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Светлана Калмыкова, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
К другим событиям. Госдепартамент США заявил сегодня, что часть дипломатов, не занятых работой первостепенной важности в столице Сирии, Дамаске, должна вернуться на родину. То же самое относится к лицам, находящимся на попечительстве американского посольства. Дипломатическое ведомство объясняет такое решение неопределенной и нестабильной ситуации в Сирии. Тем временем Министерство финансов США, по некоторым данным, уже разрабатывает проект введения санкций, который включает в себя замораживание банковских счетов ближайшего окружения президента Сирии Башара Асада. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Какие прогнозы, скажите, делают эксперты? По какому сценарию, египетскому или ливийскому, будут развиваться события в Сирии?
Газеты сравнивают события в Сирии с событиями в Ливии. И эксперты вот говорят о том, что Россия как раз понесет очень серьезные убытки в случае, если режим в Сирии падет. О том, какие еще последствия возможны в случае падения режима, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
События в Сирии развиваются по сценарию, похожему на ливийский. Газета «Труд» публикует три последствия возможной смены власти в Дамаске. Они, по мнению экспертов, будут гораздо серьезнее, чем от революции в других ближневосточных странах. Причины беспорядков здесь тоже иные. Как коротко объясняет «Труд», Сирия расплачивается сейчас за дружбу с Ираном, а волнения спровоцированы глобальным противником Тегерана в регионе и союзником США – Саудовской Аравии. Одним из возможных последствий войны эксперты считают переход власти к радикальным исламистам, что, безусловно, станет сильным ударом по Ирану. Военные аналитики не исключают, что тогда в регионе может вспыхнуть полномасштабная война, причем с применением ядерного оружия. Другие специалисты считают, что больше всего от падения режима в Сирии пострадает Израиль. К нему исламисты настроены еще менее дружелюбно, чем нынешняя власть, объясняет «Труд». Впрочем, эксперты тут же оговариваются. Израиль привык постоянно ощущать себя в кольце соседей врагов, и все необходимое для обороны здесь есть. Газета склоняется к тому, что самые серьезные последствия на самом деле ощутит на себе Россия. Для Москва, Сирия – единственный союзник на Ближнем Востоке и крупнейший в регионе покупатель российского оружия. Если режим падет, уверены эксперты, мы лишимся надежного партнера. Президент Йемена незаменим. Как пишет «Коммерсант», договоренности о передаче власти в стране просуществовали всего сутки. Действующий глава государства Али Абдалла Салих, поначалу согласившийся с мирным планом, заявил, что не видит достойного преемника и пост свой не покинет. По плану он должен был сделать это в течение 30 дней, уступив оппозиции. Теперь же Салих обнаружил, что ему не на кого оставить страну. Более того, ни о каких уступках, похоже, речь не идет. Глава Йемена пообещал жесткой рукой разобраться с мятежниками, единственная цель которых – устроить государственный переворот, цитирует «Коммерсант». Впрочем, добавляет газета, оппозиция вряд ли сильно расстроилась. Ее мирный план также не устраивал. Противники режима требуют, чтобы лидер страны ушел в отставку немедленно и ни о каких 30 днях слышать не хотят. Так, многотысячная манифестация проходила под лозунгами «никаких переговоров, никакого диалога и никакой передышки убийцы». В подтверждение слов президента о том, что время договариваться прошло, силы безопасности открыли огонь и пустили слезоточивый газ против манифестантов во втором по величине городе страны – Езе. Таким образом, подводит итог «Коммерсант», стороны вернулись к исходной точке начала февраля. Ранее неоднократно обещавший досрочно уйти в отставку, не дожидаясь истечения своего президентского мандата, Али Абдалла Салих в очередной раз дал задний ход. Это означает, что Йемен ждет новый виток насилия с непредсказуемым финалом. Ситуация в арабском мире в центре внимания российской газеты. В статье «Каддафи должен умереть» издание пишет: «Запад заочно приговорил полковника к высшей мере». Наивно было бы полагать, считает автор, что участники военной операции против Ливии ни разу не обсуждали дальнейшую судьбу Каддафи. В то, что его будет судить военный трибунал, РГ не верит. На словах, именно о таком развитии событий ведут речь западные правители, но газета считает, что истинная цель от провозглашенной сильно отличается. Чем дольше продолжается операция НАТО в Ливии, тем чаще натовский генерал генералы называют Каддафи своей законной целью. Принятая совбезом резолюция не ставит вопрос об уничтожении полковника, но в ней нет и ни слова о гарантиях его безопасности. Документ не допускает охоты персонально на Каддафи, однако не исключает его гибели в результате хорошо спланированной трагической случайности, пишет РГ. Издание цитирует в частности министра обороны Великобритании Лиама Фокса, который назвал Каддафи мишенью для атак. Глава британского МИДа Уильям Хейк допустил применение американских беспилотников для убийства лидера Джамахирии. В поддержку такого плана выступает и ряд влиятельных сенаторов-республиканцев США. Они полагают, что только гибель Каддафи позволит повстанцам одержать победу. РГ полагает, что вскоре будет официально открыт сезон охоты на полковника. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Россия будет и дальше укреплять границу Южной Осетии, чтобы быть готовой к возможным военным провокациям со стороны Грузии. Такое заявление в Цхинвале сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. Из юго-осетинской столицы передает наш специальный корреспондент Елизавета Исакова.
Россия никогда не даст обиду Южной Осетии не только в экономическом, но и в военно-политическом плане. Об этом заявил в Цхинвале министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководством республики. По словам российского министра, процесс признания независимости Абхазии и Южной Осетии на международном уровне сегодня необратим, несмотря на то, что его пытаются затормозить. Однако все большие опасения вызывают многочисленные провокации со стороны Грузии, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе. В связи с этим приоритетом становится заключение юридически обязывающего соглашения между Абхазией, Южной Осетией и Грузией о неприменении силы. Москва будет продолжать настаивать на этом в рамках Женевской дискуссии по Закавказью, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Надеюсь, что нынешняя активность Грузии ограничится лишь словесной пропагандой, заявил Сергей Лавров. Главное, чтобы она не приходила в стремление решать грубой силой свои внутренние проблемы за счет угнетения соседних народов. Мы с Южной Осетией сделаем все, чтобы надежно обеспечить охрану границы, быть не готовы, если кто-то снова захочет совершить преступление августа 2008 года. Не исключая провокации, так как от нынешних грузинских властей можно ожидать всего. Мы в этом могли убедиться, заявил Сергей Лавров. Безопасность должна обеспечиваться на международной правовой основе, подчеркнул министр. Присутствие России в Южной Осетии – это не только фактор стабильности и безопасности в регионе, неоценима и ее социально-экономическая помощь, ведь Южная Осетия сегодня восстанавливается исключительно на российские деньги. В этом году республике было выделено почти 7 миллиардов рублей. Более половины суммы уйдет на восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры. Самый масштабный проект – трасса Цхинвал-Ленингор. В стадии обсуждения сейчас находится и план по строительству близ столицы международного аэропорта. Взлетно-посадочную полосу предполагается провести по бывшему грузинскому анклаву, который сами осетины сравнили с землей в августе 2008 года. Есть в республике и проблемы. Более месяца не ведутся работы по строительству новых жилых домов в Цхинвале. Нет денег. Лишь 400 миллионов рублей из многомиллиардной помощи России будет передано для исправления ситуации. Социально-экономическое положение жителей республики также далеко от идеала. Пенсия граждан Южной Осетии, которые не имеют российских паспортов, составляет всего 25-30 рублей, $1 США в месяц. При такой ситуации становится совершенно ясно, что российской финансовой помощи недостаточно. В Кавказской республике особые надежды возлагают на иностранные инвестиции, но прекрасно понимают, что их не будет без дальнейшего признания независимости Южной Осетии. По некоторым данным, новыми союзниками республики могут стать ряд государств Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна. Сейчас мы ведем серьезную работу с многими странами, и в ближайшее время, надеюсь, сможем вас всех порадовать новыми признаниями нашей независимости, заверил президент Южной Осетии Эдуард Кокойкин. По его словам, Россия оказалась в Южной Осетии не просто помощь, она содействовала выживанию нашего немногочисленного народа. Мы очень благодарны за это. Сейчас мы ведем переговоры с украинскими инвесторами, белорусскими, и заинтересованность ряда западных частных инвесторов. Главное для нас сегодня избавиться от стереотипа горячей точки, уверен президент Южной Осетии. У нас нет преступности, хотя это и поствоенная территория. Это серьезный сигнал для иностранных инвесторов, подчеркнул Эдуард Кокойкин. Кстати, не так давно мы передали ряд инициатив по разработке границ. Программ покажет помогать Южной Осетии продолжить России. Тем более, что, по мнению Цхинвала, уже существующая двусторонняя договорная база, более 50 соглашений, это надежная основа обеспечения безопасности молодой республики, граждане которой уже никогда не забудут подвиг российских солдат и офицеров.
Голос России. Радио большой страны.
Россия и Евросоюз согласовали перечень совместных шагов, предваряющих подписание соглашения об отмене виз. Выполнив зафиксированные в документе условия, стороны смогут объявить дату введения безвизового режима между Российской Федерацией и Шенгенской зоной. Подробности у Натальи Полторацкой.
Перечень совместных шагов состоит из четырех разделов. В первом оговаривается степень защиты паспортов и прочих удостоверений личности. Решено, что распространяться будущее соглашение об отмене виз будет только на обладателей биометрических паспортов. И уже осенью этого года в Санкт-Петербурге начнется эксперимент по внедрению документов, соответствующих обновленным европейским стандартам. Более емкий чип будет хранить данные об отпечатках пальцев, о радужной оболочке глаз и ряд других биологических сведений о человеке. Во втором и третьем разделах речь идет о борьбе с нелегальной миграцией и о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности. Стороны опасаются, что облегченная процедура пересечения границ европейцами и россиянами привлечет преступников из третьих стран. Поэтому необходимо сразу договориться, как будет осуществляться контроль над пребывающими за рубежом иностранцами. Все эти шаги очевидны и не вызывают споров, комментирует зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы Российской Федерации Андрей Климов.
Были еще пожелания закрыть южные границы, чем мы занимаемся активно, но не только для того, чтобы пойти на встречу Евросоюза, а еще для того, чтобы сами жизнь была спокойнее. Далее они просили нас перейти на более защищенные биометрические паспорта, что мы сами делаем, поскольку нам самим важно иметь собственные защищенные документы. И там есть еще некоторые технические проблемы, которые, в общем, также нами давно основаны, и мы без Европейского Союза их решаем.
Самый проблемный раздел перечня – четвертый. Он называется «Международные отношения» и, в числе прочего, предусматривает создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Здесь Европа пытается настоять на упрощении внутрироссийских регистрационных процедур, которые сейчас европейцы считают дискриминационными. Критики ЕС подвергаются требованию заполнять при въезде в Россию миграционную карточку и вставать на миграционный учет. В Евросоюзе таких мер нет. Россия же готова отменить эти процедуры, когда соглашение о безвизовом режиме будет подписано, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Алексей Громыко.
Россия уже пошла на большой шаг, когда заключила с Евросоюзом договор о реадмиссии. Что касается упрощения правил регистрации, я думаю, что здесь Россия будет идти на какие-то дальнейшие шаги, только если это будет приводить не к каким тактическим подвижкам, а к существенным переменам в режиме допуска российских граждан на территорию Шенгенской зоны.
Несмотря на то, что окончательно согласовать текст перечня шагов стороны должны на заседании Постоянного совета партнерства России и ЕС 19 мая в Санкт-Петербурге, ряд положений изменений уже не подлежат. Москва и Брюссель договорились, что без оформления виз европейцы и россияне смогут рассчитывать только на кратковременные поездки, не более 180 дней в году. Кроме того, соглашение коснется только стран Шенгенской зоны. Подписание документа запланировано на 9-10 июня, когда в Нижнем Новгороде состоится саммит России и ЕС. И тогда отмена виз будет не с горами. Контролировать выполнение обязательств весьма просто, поэтому искусственно затягивать вопрос или включать его в политику уже не получится. Инесса Фролова, Наталья Полторацкая, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
В Москве сегодня вечером состоится первая репетиция парада Победы. По центру столицы пройдут большегрузные тягачи с баллистическими ракетами, артиллерийскими установками и зенитно-ракетными комплексами, а также и различного вида бронетехника. В городе перекроют десятки улиц. Для беспрепятственного проезда военной техники укреплены мостовые и подняты троллейбусные и трамвайные провода. Следующая репетиция назначена на 3 мая. Сам парад, посвященный 66-й годовщине Победы над гитлеровской Германией, пройдет 9 мая. Сегодня в России стартует акция «Георгиевская ленточка». На центральных площадях городов в преддверии праздника активисты будут раздавать черно-оранжевые символы Победы всем желающим. Их можно повязать на одежду, машины или сумки. Таким образом, каждый участник проекта отдает своеобразную дань памяти ветеранам войны и тыла за их подвиги. Более 60 миллионов ленточек раздали по всему миру в рамках акции «Георгиевская ленточка» с 2005 года. В этом году на мотоциклах, украшенных георгиевскими ленточками под советскими и американскими флагами, проедут по улицам Нью-Йорка. 9 мая байкеры из движения «Братва». Они примут участие в посвященном Дню Победы импровизированном параде в бруклинском районе Брайтон-Бич. В этот же день на Брайтон-Бич пройдет митинг, посвященный празднику Победы. А вот в Молдавии георгиевскую ленточку хотят запретить. Вице-спикер парламента Лилиана Полихович заявила о том, что ленточка не свойственна традициям страны. Нужно гораздо больше информировать население о значении символа, откуда он пришел, и о его ценности для русских, добавила Полихович. Максим Измайлов, продолжение темы.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 6 лет назад и сразу приобрела поистине огромную популярность. По словам организаторов, им удалось создать символ, который сплотил людей постсоветского пространства не только на собственной территории, но и за рубежом. И это неудивительно. Ленточка позволяет приобщиться к самому духу праздника Победы и еще раз сказать ветеранам «спасибо». Акция с каждым годом получает все большую популярность и, без преувеличения, международный размах, говорит один из организаторов акции, руководитель общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община» Василий Овчинников.
Ветераны, ну, их уже очень осталось мало, но они есть, и они по всему миру. То есть это даже в Австралии есть советские ветераны, которые, ну, сейчас там живут, их, не говоря уже о Европе или США, где есть люди, которые помнят эту войну, участвовали. Они просят посольства по всему миру, пришлите ленточек. В этом году надо сказать, что надо благодарность выразить посольствам. Они в этом году распространили информацию всем, кому требовалось сколько ленточек, они всем их разослали.
Как говорят организаторы акции, это прежде всего возможность сохранить память о победе для молодого поколения и выразить благодарность ветеранам за их подвиг. Но несмотря на такой характер, у акции появились противники. Вице-спикер парламента Молдавии Лилиана Полихович заявила о том, что георгиевская ленточка – символ чужой для страны, и властям нужно обратить внимание на ее распространение. Молдова должна начать программу по продвижению собственных национальных ценностей, добавила Полихович. Такую реакцию молдавского руководства можно приравнять к заявлению против Дня Победы, отметил в интервью «Голосу России» молдавский политолог, руководитель информационно-аналитического портала ava.md, доктор исторических наук Виталий Андреевский.
Потому что Гимпл в свое время заявил, что мы проигравшая сторона, когда он был в Рио президентом в этой войне. И, к сожалению, сторонников этой идеи есть еще и в парламенте, в том числе и на очень высоких постах. Поэтому не надо искать тут что-то другое. Тут четкая политическая подоплека. Непризнание итогов Второй мировой войны, непризнание победы России в этой войне.
Кроме того, в этом вопросе мнения власти и граждан диаметрально противоположны. Акция «Георгиевская ленточка» полюбилась молдаванам, говорит Виталий Андреевский.
Более того, люди разыскивают эту ленточку, не только ждут, когда им принесут, а сами ищут, где ее можно достать, вешают на машину, на рукав, там, на лацкан пиджака. То есть это достаточно популярная традиция в Молдове, особенно среди народа.
Победа – это то, что объединяет большинство стран бывшего Советского Союза. Попытка запретить акцию – это намерение молдавских властей порвать с историческим прошлым, заявил Виталий Андреевский. Однако народная память о войне, в том числе и через ленточку, остается неизменной. Самый яркий пример тому – самодельные георгиевские ленточки, которые порой можно увидеть на одежде простых людей. Максим Измайлов, «Голос России».
Хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины». Интерактивный путеводитель по России.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В Волгограде у здания юридической академии Министерства внутренних дел найдены предметы, похожие на взрывные устройства. Два объемных баллона, предположительно объемом 2 и 3 литра, наполненные алюминиевой пудрой с торчащими проводами, обнаружены возле КПП, сообщили в правоохранительных органах. На место происшествия прибыли взрывотехники. Еще два подозрительных предмета, которые могут быть взрывными устройствами, обнаружены возле здания областной администрации и на автобусной остановке Дзержинского района. района. Туда тоже были направлены взрывотехники. Сегодня же рано утром у здания ГИБДД Волгограда прогремел взрыв. Перед этим в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный оставил подозрительный пакет у здания дорожной инспекции. Взрыв прогремел за несколько минут до прибытия специалистов. Взрыв был достаточно сильный. Никто не пострадал, повредились ворота. Федеральная антимонопольная служба направит предупреждение руководителям нефтяных компаний о необходимости стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также запросит с них объяснение о причинах возникновения товарного дефицита. Такое решение принял руководитель ведомства Игорь Артемьев по итогам состоявшегося накануне совещания с представителями Российского топливного союза. В пресс-релизе ведомства отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине и в Алтае. Крае. В ближайшие дни многие регионы могут остаться без топлива, считают в топливном союзе. Сегодня Роснефть объявила, что с начала года снизила экспорт бензина почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весь объем направлен на внутренний рынок. В Екатеринбурге врачи поставили заболевшим курсантам диагноз дизентерия Флекснера или болезнь грязных рук. Ранее сообщалось, что заболели 200 человек. Число пациентов продолжает увеличиваться. Болезнь отличается острым проявлением и благоприятным прогнозом на быструю поправку. В санэпиднадзоре ранее сообщили, что отравление могли вызвать продукты питания. Институты госслужбы, противопожарной службы МЧС, питанием обеспечивает компания «Медстрой». Исследователи сейчас проводят проверку. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанные плавающие объекты, квакеры. Когда они преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего неопознанные плавающие объекты получили свое название. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, что квакеры, появившиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны Советского Союза маршала Гречко при разведуправлении ВМФ была сформирована спецгруппа. Однако в начале 80-х годов группу расформировали, и все накопленные материалы исчезли в военно-морских архивах под грифом «Совершенно секретно». Дешифраторы, изучившие записанные сигналы квакеров, расходятся во мнениях. Одни считают, что это сигналы технического происхождения, другим слышится что-то живое. Одно время полагали, что кваканье – дело самок касаток, издающих во время брачных игр очень похожие звуки. Однако касатки не вымерли и продолжают спокойно спариваться и в наши дни, когда квакеры куда-то исчезли. Они появились в начале 70-х годов, пик сообщений пришелся на 75-80-е годы, а затем в течение 5 лет они исчезли. Начиная с 90-х годов не было ни одного официального сообщения о встречах с квакерами. Существует версия о том, что квакеры являются подводными кораблями инопланетян. Дескать, они сопровождают субмарины, проплывающие над их подводными базами, и эскортируют лодки до выхода из этих районов. Самая очевидная версия предполагает, что квакеры – это секретные разработки американцев, стремящихся с их помощью обнаружить советские подводные лодки. Довольно часто, хотя и не всегда, вскоре после появления квакеров в районе нахождения советских подлодок появлялись американские противолодочные корабли. Впрочем, возможно, что здесь обратная взаимосвязь. Видимо, и американцев волнуют неизвестные морские создания. В начале 90-х в печати промелькнуло сообщение, что ВМС США интенсивно занимаются изучением океанского дна и поиском неизвестных обитателей больших глубин, сигналы которых неоднократно записывались и якобы даже были частично расшифрованы. Возможно, речь шла все о тех же таинственных квакерах. В любом случае, и по сей день остается неясным, почему внезапно прекратились исследования квакеров в Советском Союзе и кто же скрывался под этим названием.
Бывальщина.
Пропустили любимую программу? Хотите послушать выпуск передачи еще раз? Или просто и быстро хотите узнать последние новости?
Заходите на наш сайт rr.ru.
Теперь сайт «Голос России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь.
Сайт rr.ru – это новый дизайн.
Постоянные обновления, любимые программы.
Последние новости, эксклюзивные материалы.
И блоги наших авторов. rr.ru – больше, чем сайт.
«Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России». Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Рафаэль Арутюнян. Рафаэль Иванович, здравствуйте.
День добрый.
Спасибо, что нашли время зайти к нам в гости и ответить на наши вопросы. Говорить мы сегодня будем об аварии на Чернобыльской АЭС, которой, собственно говоря, в этом году исполняется четверть века. Ну, наверное, начнем с того, что сейчас там происходит в самой зоне, то есть насколько крупное заражение и... Что происходит под так называемым саркофагом? Что там внутри? Не опасно ли это в принципе?
Ну, собственно, зона отчуждения, так сказать, она вот 30-километровая в 86-м году была объявлена, и там реально, так сказать, живут и работают люди, которые, так сказать, уже занимаются вопросами обеспечения безопасности в самой зоне, вопросами, так сказать, саркофага, вот объекта укрытия так называемого. Ну, с точки зрения, что там происходит, да очень просто, если туда приехать, там прекрасная природа, ну и что самое главное, там же десятки тысяч людей, так сказать, работали все эти годы, работают, семьями некоторые. Известно, что есть там люди, которые вернулись, где-то 160 человек, так сказать, проживают в зоне, хотя формально запрещено. Ну, нужно оценивать, можно в цифрах говорить, а реально, я говорю, вот там же все эти годы люди работали, здоровые, абсолютно нормальные. Вот и ответ, собственно, так сказать. Поэтому, когда говорят там о каких-то страшных условиях или там радиации какой-то безумной, так сказать, да, там повышенный фон, так сказать, местами. Ну и что, повышенный фон бывает не только в таких местах, но и на многих территориях, где фон в 10 раз больше, чем природный, и люди живут веками. Есть просто уровни опасные, есть безопасные, и поэтому, к сожалению, люди вот вынуждены, так сказать, вникать в какие-то цифры, которые им мало чего говорят, а безопасные уровни, так сказать, они превышают тот самый природный фон, к которому привыкли в десяток раз, это тоже безопасно. Уровни, которые там есть, наблюдаются, они приблизительно так и есть, так сказать, где-то в 5-6 раз больше фонового, поэтому никакой реальной угрозы здоровью людей, которые там работают и живут, так сказать, там... Нету.
Но за станцией постоянно наблюдают, вот, да, есть какая-то группа специалистов, которые там работают.
Конечно.
В этой зоне,
ну, говорю, там
вахтово.
Там вахтово были люди, которые, там, в том числе мои коллеги, с которыми в 86-м году мы вместе работали, так сказать, которые практически до 91-го, до 92-го года, ну, до развала Союза, там просто не работали непрерывно, без всяких вахтовых методов.
А вот вы сказали, вы там были в 86-м году, а что там было в 86-м году?
Работа была, естественно, в этот острый период, там было много задач, которые надо было решать. В первую очередь, это, конечно, объект укрытия, который надо было соорудить, поскольку реактор, он развалился полностью. Нужно было, так сказать, заниматься реабилитацией ближней зоны, где высокие уровни были. Соответственно, вот с ликвидацией этой аварии мы и занимались.
Вы сказали вот про саркофаг, вот буквально на днях там было решено уже даже по срокам строения саркофага, а нынешний саркофаг, он в каком находится состоянии?
Ну, собственно, история там простая, ведь, так сказать, когда делали объект укрытия, он тогда так назывался, предполагалось, что его проектный срок, так сказать, такой вот 20 лет. Дальше предлагались различные варианты перевода его в более, так сказать, защищенный, более безопасный объект, это в советские времена. Соответственно, вот после развала Союза Украина приняла решение заниматься этой проблемой, так сказать, в рамках международной помощи. Соответственно, был создан консорциум, выделены деньги Европейского банка реконструкции и развития. Предлагались различные проекты, но все это делалось как-то очень медленно, не спеша, не как мы в 86-м году работали, скажем так. Поэтому, на самом деле, вопрос дальнейшего преобразования этого объекта, конечно, есть. И, соответственно, есть некий проект, который разрабатывался международным консорциумом. И вопрос был денег. Сейчас решили, что пора все-таки эти деньги выделить и где-то к 2015 году довести эту работу по преобразованию этого объекта укрытия, в более безопасное. Но при этом нужно понимать, что опасности в том виде, в каком он есть, с точки зрения воздействия на окружающую среду человека, он никакой-то не представляет. Но есть, некие риски, которые должны быть, естественно, устранены, минимизированы. Это означает, что нужно объект сделать, более безопасным с точки зрения стойкости, сейсмостойкости, пожаробезопасности, и так далее, и так далее. То есть это работа, которая просто должна быть сделана, но чтобы он представлял какую-то особую опасность, это ж не, да, там есть топливо, которое, до сих пор, естественно, там есть, да, оно излучает, но это система, которая защищена такими стенами толстыми, что, не то, что он представляет опасность сам по себе, и в любую минуту, как иногда говорят, что-то может случиться, ничего там не может случиться. То, что нужно объект перевести, на более безопасный уровень, правильно, это понятно.
А какова стоимость этого объекта?
Там разные оценки, но до 500 миллионов евро называют, оценку. Это, собственно, тот проект, который разрабатывался международным консорциумом. Наверное, плюс-минус где-то цифра правильная. Вопрос еще, какая будет принята стратегия преобразования, потому что были желания, все оттуда разобрать. Топливо вытащить, захоронить, как отходы и так далее. Можно, сделать объекты, все оставить внутри. На самом деле и то, и другое имеет право на существование. Просто первый вариант, он дорогой, поэтому это вопрос исключительно денег. С точки зрения безопасности и то, и другое вполне, подходящие варианты для решения этой задачи. Никакой особой опасности он не представляет. Но это не значит, что нужно ничего не делать. Конечно, нужно объект перевести, он не предназначался для того, чтобы он обеспечивал безопасность в течение 50 лет, 100 лет. Сейчас нужно эту работу сделать, чтобы,
То есть это была такая очень временная мера,
Я бы сказал, это очень временная, простояла столько лет, и, извините, особых проблем-то не вызывала. Поэтому у нас много в истории было такого, и первые реакторы, которые, правда, для военных целей были созданы, для наработки плутония, они рассчитывались на 3 года, а проработали 40, и вполне успешно. Поэтому это вопрос запаса прочности. Минсредмаш, который, собственно, сооружал этот объект, он как-то по привычке работал всегда с хорошим запасом. Ну и слава богу, поскольку финансовые проблемы, понятно, что они были, и не решались, несмотря на международный консорциум, сейчас решаться, и это есть хорошо и правильно. Просто здесь не нужно ажиотировать какую-то что-то, страшное, а что такого? Обычный объект, в котором, да, есть топливо, да, его нужно изолировать надежнее, да, его нужно сделать прочнее, что, собственно, и будет сделано.
Но ажиотаж сейчас вызывает больше, наверное, другая тема, да, это авария на Фукусиме. Говорят, что это нельзя, в принципе, сравнивать аварию Чернобыльской и аварию на Фукусиме. То есть принципиальные есть же какие-то различия. Графит, отсутствие наличия.
Конечно, если с технической точки зрения рассуждать, то это разные реакторы, разные станции, разные аварии случились. В Чернобыле, собственно говоря, персонал проводил эксперимент, абсолютно не согласованный ни с научным руководителем, ни с конструктором. И в результате этого эксперимента, по сути, это взорвал реактор. Поэтому, это был, взрыв тепловой, который привел, к разрушению реактора. То есть пошел разгон, реактора, дальше тепловой взрыв и разбросало это дело, В этом смысле есть отличие. В Фукусиме, собственно, то, что произошло, это в результате того, что после землетрясения, когда реакторы все остановились автоматически, шла волна цунами, она вывела из строя дизель-генераторы и, в общем-то, электрохозяйство, которое было расположено на отметке, ниже, чем, волна цунами. Собственно, ошибка проекта, причем достаточно грубая, прям скажем. В результате они остались без электроэнергии. Нужно было охлаждать активные зоны всех реакторов и бассейнов выдержки, где топливо хранилось. продуманной системы на такой случай, так сказать, у них на самом деле не было. Поэтому вот в спешном порядке им пришлось, так сказать, придумывать способы подачи воды. И единственный способ, который оказался для них, по крайней мере, вот возможным реализовать, это подавать морскую воду. В этом смысле авария тяжелая. Активные зоны повреждены, безусловно, в бассейнах выдержки топлива наверняка повреждено. По выбросу, который можно, так сказать, наблюдать на территории ближней зоне до 30 километров, ну, это уровни загрязнений, которые вот в некоторых наших чернобыльских зонах были. При этом, так сказать, как бы дозы, которые прогнозируются там, они, ну, не являются такими, что там есть угроза прям здоровью населения, что его нужно срочно эвакуировать, ничего такого там нету. Какое решение будет принимать, собственно, японские власти? Это вопрос, вот пойдут они по нашему пути, когда мы объявили 8 миллионов людей, которые проживают на территории там больше 1 кюри на квадратный километр, это как в законе прописано, пострадавшими, что на самом деле, так сказать, ну, нонсенс некий. Людей объявили пострадавшими не потому, что они какие-то дозы получили или могли получить, а потому что вот решили нарисовать такую изолению. В Европе 80 тысяч квадратных километров, а у нас 56 в России, тоже по чернобыльским выпадениям выше 1 кюри на квадратный километр. Но там никаких чернобыльских зон нету, никаких пострадавших нету, хотя они тоже беспокоились, они тоже оценивали ситуацию, тоже принимали решения. Но они приняли разумные решения, а у нас в 90-м году приняли решение вот объявить всех пострадавшими. Вот как в Японии будет происходить, вот уже первый шаг они... как бы объявили, что 20-километровую зону они, так сказать, объявляют зоной отчуждения. Что они дальше будут делать? Это вопрос разумности их поступков, я так сказал. Никаких там доз, а что самое вот такое, я бы сказал, чему учиться нужно, практически на второй день после такой катастрофы в интернете все данные по радиационной обстановке практически в режиме реального времени, так сказать, были доступны. Это позволяло оценивать, так сказать, не так издалека, что называется, а реально. Поэтому мы такую работу вели в институте и по поручению МЧС, так сказать, по просьбе Росатома. И, собственно, анализировали саму аварию, выбросы. Но при этом у нас в руках была полная картина, которая, так сказать, позволяет говорить однозначно. Дозы там в районе Токио, они меньше долей от облучаемости от природного фона. Вот префектура Ибараки, которая вот между станцией Токио, так сказать, там дозы на уровне, так сказать, порядка годовой дозы от природного фона. В ближней зоне, вот про которую я говорю, за 20-километровой, там дозы на уровне там 20 миллизивертов ожидаются. И в связи с этим, вот как бы, то ли вопрос будет эвакуации. А что такое 20 миллизивертов? Две томографии. Две полные томографии, это и есть 20 миллизивертов.
Но люди уже запутались в этих вот зивертах, абсолютно миллизивертах, ну, микрозивертах, рентгенах.
Не людям, конечно, в этом, так сказать, как бы разбираться, но можно, в конце концов, вот рациональные какие-то соображения это есть. У нас Республика Алтай, есть радиационно-гигиенический паспорт, который каждый год издает Роспотребнадзор. Угу. Просто открываете его и смотрите облучаемость населения. 9,7 миллизиверта в год люди получают в Республике Алтай, это, как известно, вообще курорт. И люди там жили, живут. Это означает, что как минимум из этих соображений, что это безопасные уровни. Томография, она ж не, кто бы позволял себе, да, вот там запускать томографию в медицину, если бы дозы, которые получают люди при томографии, они были опасны. В Соединенных Штатах с 80-го года по вот нынешний год облучаемость населения средняя увеличилась с 3 миллизивертов в год до 6. За счет чего? Томографии. То есть объем обследования и так далее, распространенность, но это же средство великолепное с точки зрения, так сказать, обследования, диагностики. Вот и ответ. Вы представляете, что это такое? Да, вот, а 3 миллизиверта, извините, в чернобыльских зонах, чтобы каждый год получали по 3 миллизиверта, таких наберется, так сказать, всего там, наверное, 1005. А там в среднем все население Соединенных Штатов получает, так сказать, вот, ведь не обязательно вникать в цифры, но какие-то вот ориентиры-то они есть.
Ну да, проще всегда не в абсолютных цифрах, а каких-то относительных.
Относительных, и как бы есть Финляндия, где 7,5 миллизивертов. Я говорю, у нас в чернобыльских зонах, так сказать, ежегодно получающих такие дозы, территории нету. Не существует просто. А люди получают. Причем некоторые, так сказать, там очень, так сказать, продвинутые экологи, они придумали даже такое, что вот это же природное облучение. Ну, ничего более смешного, конечно, придумать нельзя, так сказать. потому что это те же гамма-кванты, те же бета-частички, природное облучение, те же альфа-частицы, которыми пугают в усмерть, говорят, вот плутоний, он альфа-излучатель. А значительная часть доз, это и в Республике Алтай, и в Финляндии, это радон, который, так сказать, есть продукт распада, так сказать, урана, и который альфа-излучатель, который попадает в легкие, и доза формируется, так сказать, ровно за счет этого. Но уровни доз, они вот такие, при которых люди жили тысячелетиями, что называется, и никаких последствий нету, и поэтому говорить о том, что есть опасность при уровнях облучения на уровне, так сказать, вариации природного фона, ну, это глупость. Тогда не надо ездить, вот извините, на курорты.
Даже в курортную зону.
Да, это опасно. В Финляндию не езжайте, это будет вам чернобыльская зона, так сказать, похлеще, скажем так. К сожалению, людей запутали вот тем, что, ну, многие годы, практически 20 лет после чернобыльской аварии, ведь такое рассказывали с экранов, что, естественно, нормальный человек, он не может понять никакой логики.
Показывали телят с двумя головами.
Да, показывали уродцев, показывали телят, что вообще абсурд полный. Так сказать. В радиоэкологии есть парадигма, которая, так сказать, звучит очень просто. Это результат, так сказать, научных знаний за 60 лет, что если человек защищен, то природа заведомо защищена. Что это означает? Что при тех дозах, которые имеются на территориях, когда человек заведомо, так сказать, гарантирован, так сказать, вот, эффектов облучения, для того, чтобы на животных они проявились, нужны дозы в 100 раз больше. Поэтому это нонсенс, так сказать, вообще объяснять, что могут быть среди флоры, фауны какие-то последствия, при том, что, так сказать, человек, так сказать, защищен. И это вещь в нормативах, записанная во всех странах. Так сказать. Вот, поэтому, когда говорят об окружающей среде, вот флоре, фауны, это вообще абсурд некий.
Я минувшим летом слышал, что из-за пожаров в Брянской области туда рекомендовали даже, ну, естественно, на уровне друг другу, неофициально, не ездить, потому что вся радиация, которая туда попала в связи с Чернобылем,
была такая проблема.
Она вновь якобы поднимется в воздух. И я даже поддался этой панике. Я проезжаю мимо, потом поменял все воздушные фильтры в машине.
Человеческая реакция, она естественная, потому что человек, который, так сказать, как бы он, во-первых, ну, всегда есть такое, не только о себе думает, а еще и о детях. И поэтому, если возникает, так сказать, у него ощущение, что есть некая угроза, конечно, он должен реагировать. А результат чего это? Естественно, вот возникла эта ситуация с пожарами, мы первым делом, так сказать, просчитали последствия пожаров там в Брянской области и так далее, где есть, так сказать, леса, в которых выпадения там, так сказать, по уровням высокие, скажем так. Так вот, дозы, которые можно было бы получить от этих пожаров, связанных с цезием, который в этих лесах лежит, так сказать, они 1/10, 1/100 миллизиверта. Нет такой проблемы.
Меньше малого, если просто сказать.
Хорошо сказали. Меньше малого. Это даже абсурдно обсуждать. Нет предмета. Но, так сказать, вот информационно то, что в головах у людей вот за эти там 20 лет, я говорю, интенсивной такой, так сказать, обработки, я бы сказал. У нас же проблема не в том, что люди не знают. Это решаемая проблема. С людьми нужно разговаривать, им нужно объяснять, объяснять понятно, так сказать. Но у нас проблема, что люди устойчиво информированы искаженно. Потому что, так сказать, все запомнили, что вот есть Чернобыль, есть пострадавшие,
эти
тысячи.
Эти кадры эвакуации массовые.
Десятки тысяч, да. И автобусы. Когда, вот я же говорю, так сказать, некоторые истеричные, так сказать, девушки объясняли, что среди ликвидаторов там половина уже умерла, так сказать, там от последствий радиации, то, конечно, на людей это оставило отпечаток, это ж след неизгладимый. Извините, когда детям ликвидаторов там платят деньги, вот у меня дочка 300 рублей получает, так сказать, вот, то, наверное, любой нормальный человек переводит это, что это означает, что была угроза, что, так сказать, могут быть, так сказать, там, вот, врожденные аномалии там, и так далее. Хотя это тоже очередной абсурд, придуманный, не имеющий никакого отношения к реальности. Хиросима, Нагасаки, 86 тысяч человек, которые выжили после бомбардировок, вот, облученных. Японцы ведут этот регистр уже 60 лет, больше, так сказать, там. И они наблюдают за всеми этими людьми, уже третьим поколением детей, так сказать, там, да, и при том, что дозы там были, так сказать, гораздо выше, чем, допустим, дозы, которые получали наши ликвидаторы, мы, чем получают, так сказать, там, в Японии работники на атомной станции. Так вот, эффект облучения для вот контингента, который выжили после Хиросимы и Нагасаки, это японский регистр, уж кто-кто относится, так сказать, как бы к этому внимательно. Так это японцы, конечно же, 500 человек из 86 тысяч японцы относят к последствиям тому, что они вот получили высокие дозы. Причем они получили, я говорю, дозы гораздо больше, чем, собственно, мы получали в Чернобыле. Поэтому есть огромный, как бы, зазор между тем, что есть с точки зрения радиации реальная опасность, а это то, что получили, собственно, так сказать, вот персонал станции, пожарные. Но они же получили от тысячи миллизивертов, если в них говорить, до там 6-7-8 тысяч и более. Это колоссальные дозы. При этом из них вот 28 человек умерло в первые три месяца. На сегодняшний день из 134, вот, которые получили острую лучевую болезнь, 40 человек умерло. Но опять же, не все умерли, потому что дозы, при которых человек точно умирает, это 5 тысяч, 6 тысяч. Таких доз населения, не то что таких, а даже 1% от них никогда не получало в мире ни при каких обстоятельствах, кроме одного эпизода, который в Гаянии был, когда разбили аппарат с излучающим источником, и, собственно, руками вот этот цезий, так сказать, что называется, распространяли по населенному пункту. И там действительно часть людей получила вот такие высокие дозы, так сказать, около 20 человек умерло. А в истории атомной энергетики число людей, которые умерли в результате облучения, научный комитет по действию атомной радиации при ООН существует, он каждые 5 лет издает отчеты по вообще вопросам всем, связанным с радиацией, по всему миру. Так вот, 60 человек за всю историю развития атомной энергетики умерло от облучения. Ни каких-то там ни тысячи, ни 10 тысяч. Существует регистр работников атомной промышленности, где 700 тысяч человек числятся. И ответы, так сказать, по их здоровью, они известны.